Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии Светлого Радио приветствуем вас. Мы Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня вместе с нами и с вами здесь, в этой студии, священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Обретение главы Иоанна Предтечи. Мы знаем три обретение, соответственно, три вот таких установленных праздничных дня в нашей церкви существуют. Мы часто говорим про Иоанна Крестителя, несколько памятных, связанных с ними, дат есть в христианстве, ну, в частности, дни, связанные с обретением, но про это мы знаем гораздо меньше. Давайте в самом начале, вот предваряя наш общий разговор про Иоанна Крестителя, про первых христиан, поговорим про более поздние времена, про обретение, их несколько было, исходя из того, что первое, есть второе, есть третье. Что это за события и какой у них исторический контекст?
Ну, видите, после гибели Иоанна Крестителя, который был убит Иродом Антипой, ну, я надеюсь, все знают эту историю, она описана в Евангелии. Вот, после гибели Евангелие сообщает нам, что ученики пришли, взяли тело и похоронили его. Ну, и уже через какое-то время, не так мало времени прошло, надо сказать, появилось предание, в общем, неясного бэкграунда, предание о том, что жена Ирода запретила хоронить главу Иоанна Предтечи, ну и там что-то с ней произошло, где-то она хранилась, потом была утеряна, скорее всего, в иудейскую войну 66-70-го годов, да, а потом была где-то найдена. Но есть еще версия, что при дворе Ирода существовала некая благочестивая служанка, которая, стала быть, вот эту главу Иоанна Предтечи у Иродиады каким-то образом забрала, унесла и вот передала ученикам, и уже они ее где-то захоронили, и опять-таки место было утеряно. А дальше последовательно несколько раз разные люди обретали, то есть находили эту главу, в общем. Там есть некоторые повторяющиеся нюансы в этих преданиях, потому что они все говорят о том, что тому или иному человеку, более или менее благочестивому христианину, иногда епископу, иногда мирянину, вот являлся во сне Иоанн Креститель и говорил, где эта его глава находится. Ну вот, и где-то после, если не четвертого, то уж после V века, пути преданий этих вообще перепутываются, и насколько там последовательно находилось, потом терялось, потом снова находилось, снова терялось, снова находилось, глава Иоанна Предтечи, ну, трудно сейчас сказать. На сегодняшний день действительно существует несколько мест, которые претендуют на то, что именно там хранится глава Иоанна Крестителя. Ну, что тут, собственно, рассуждать? Знаете, такого рода святыни, в сущности, ведь в каком-то смысле освящаются верою приходящих, вне зависимости от того, насколько там исторически обосновано или не вполне обоснована там аутентичность той или иной святыни, но чудеса происходят, люди приходят, молятся, просят, получают просимое, какой-то отклик от Бога там. Поэтому, ну что, в конце концов, для нас даже это и не так важно. Ну, вот такие предания. Я думаю, что все-таки главным образом в них содержится такая, я бы сказал, вторая волна предания, дошедшая до византийских времен, там, четвертого, грубо говоря, века, отголосок того отношение к Иоанну Крестителю, почитание его, если так можно выразиться, говоря о первых поколениях христиан, да, того отношения к Крестителю, которое существовало вот в этой среде, особенно в иудео-христианской среде первого столетия, потому что, конечно, в контексте именно евангельских событий, в контексте той среды, в которой эти евангельские события разворачиваются, Иоанн Креститель, без сомнения, личность чрезвычайно важная и оставившая очень глубокий след в исторической памяти именно того периода, ну, там, скажем, у того же Иосифа Флавия, да, и надо заметить, что в сущности, в исторической науке никто вообще не сомневается в историчности личности Иоанна Крестителя, хотя, ну, есть некие тоже вопросы, тем не менее, действительно, она зафиксирована настолько многообразно и убедительно, так, наверное, надо сказать, что здесь вообще не о чем рассуждать. Вот, Иоанн Креститель был, повторяю, для ранних христиан личностью очень важной, при том, что еще и некоторые из них, по крайней мере, некоторые из них были его учениками и последователями или учениками его учеников, потому что общины, созданные Крестителем, общины его последователей, они существовали преимущественно на Ближнем Востоке, практически все первое столетие, и, может быть, даже еще дальше, хотя исторический след их уже дальше теряется, по-видимому, в основном все-таки последователи Крестителя к концу первого века целиком влились в христианскую церковь.
А первое время, простите, они параллельно как бы существовали,
да,
друг к другу?
Да, конечно.
И как последователи Иоанна Крестителя, которые пока еще не соединились с христианством, с христианами, воспринимали и Христа, и его учеников?
И вообще, что это были за люди? Его ученики, о них сказано в Евангелии, но сказано, что вот они постятся, а ученики Христовы не постятся. Их все время как-то противопоставляют.
Есть просто мнение, что очень много на тот момент на Ближнем Востоке существовало разных религиозных ответвлений, опять же, разных учителей, которые ходили по Палестине, у них были ученики, и вот принято считать, что ученики Иоанна Крестителя очень логично вписываются вот в эту общую канву, вписываются вот в эту религиозную ситуацию на Ближнем Востоке того времени.
Да, действительно, течений, групп, больших или малых, было достаточно много, даже, я бы сказал, больше, чем достаточно, не обязательно было такое разнообразие учинять, да, ну вот, понимаете, мне кажется, что все-таки, когда мы думаем о Крестителе и его учениках, важно посмотреть на эту всю историю, начиная с более ранних времен, потому что скорее все-таки, судя по тому, как об этом свидетельствует и Евангелие, да и собственная история, Креститель и община его учеников были скорее некоторым завершением длинного исторического периода, да, который начался едва ли не с царя Давида, а то и еще раньше, понимаете, ну, там достаточно история сложная, с огромным количеством перипетий, но все-таки вот это люди, которые завершают собою предыдущий этап пути человечества к Богу, и вот они, в конце концов, находят Бога в Иисусе Христе. Да, конечно, не сразу, но, может быть, это связано и с особенностями личного пути каждого из них. И еще я замечу, что мы видим в Евангелии, что как минимум один раз, а на самом деле, может быть, и больше, Нет, больше, конечно, по меньшей мере два раза креститель сам указывает своим ученикам на Иисуса. В первую очередь это происходит на Иордане, где крестит креститель, и когда приходит Иисус креститься, рядом с учеником находится не так мало людей. Здесь, в Вифаваре, это Андрей, его брат Петр, ну, тогда он еще Симон, да, это Иоанн и Иаков Зеведеевы, это Филипп, Нафанаил и еще, вероятно, мы можем предполагать какое-то количество людей, которых мы не знаем по имени, все те, кто вокруг Иоанна находятся, кто-то, может быть, только что к нему пришел и только что познакомился с Иоанном, и здесь же сразу познакомился с Иисусом, да, а кто-то, может быть, уже какое-то время за Иоанном следует, там находится около него, слушает его проповеди, помогает ему, может быть, в... чем-то. Короче говоря, вот все эти ученики становятся свидетелями того, и, собственно, адресатами, теми, кому Иоанн Креститель, указывая на Иисуса, говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Он же это не... автору Евангелия говорит, в конце концов, Иоанн Зеведеев, который там был, да, в Вифаварии, совсем юным, был учеником крестителя, записывает это через больше, чем 60 лет, да, ну вот, он же обращается к тем, кто рядом с ним в этот момент, и, по-видимому, к тем, для кого креститель уже является авторитетом, достаточно большим, и вот он показывает на Иисуса, говорит, вот, Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Вот тот, о котором я сказал, что я не достоин развязать ремень обуви его, после чего, как рассказывает нам Иоанн Зеведеев, да, Андрей приходит к Иисусу с братом и спрашивает его, Рави, где живешь? И дальше вот там они знакомятся с ним, и становятся учениками Иисуса. Это первый раз. И второй, конечно, когда Иоанн посылает своих учеников к Иисусу задать ему некий вопрос. Там, ты ли тот, или ждать нам иного? И знаете, я часто вижу, как проповедники, читая, комментируя, проповедуя на этот текст, бедненькие, вьются оки уш на сковородке, потому что Господь же сказал, что из рожденных женами не восставал больше, с одной стороны, а с другой стороны, вот Иоанн Креститель сам его спрашивает, ты ли, что же он, сомневается, что ли, как будто. Множество выдвигается версий, и я думаю, что в данном случае моя будет точно не лучше никакой другой. Но мне кажется важным, что да, Иоанн тем самым дает своим ученикам возможность снова познакомиться с Иисусом тем, кто еще с ним не знаком. Насколько можно судить, он отправляет их, сидя в тюрьме, в темнице, в крепости этого самого Ирода, да, когда ученики растеряны, и вот он им говорит, идите к Иисусу и спросите его. И эти ученики, ну... весьма вероятно, после гибели крестителя уже знают, к кому идти, да, а кто-то, может быть, и остается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицк, в программе «Светлый вечер» у нас здесь на Светлом радио. Как вы считаете, отец Антоний, почему сам Иоанн Креститель сразу же не пошел за Спасителем, не стал его учеником? И опять же, я так понимаю, что у него какая-то часть народа осталась вместе с ним. Не все его оставили и пошли за Спасителем. Вот почему они все не присоединились ко Христу?
Ах, если бы мы все присоединились ко Христу, да. Ну, видите, про народ, может быть, в данном случае и не первоочередной важности вопрос, а про крестителя важно. Дело в том, что, вообще говоря, взаимоотношения между Иисусом и Иоанном Крестителем не описываются в Евангелии, остаются сильно за кадром. Сильно за кадром, потому что и только по отдельным фразам, да, вот там, из рожденных женами не восставал больший, или, по словам Крестителя, вот Агнец Божий, можно догадаться или хотя бы предположить, что, ну, они знают друг о друге и о Боге что-то очень важное, что от нас сокрыто, вот, но... На ваш вопрос, мне кажется, первое, что нужно сказать, это то, что у Иоанна Крестителя была совершенно определенная миссия. Он был послан Богом, и ему была поставлена некоторая задача, задача, которую надо было выполнять. И, в общем... Мне кажется, что исполнение этой задачи, того призвания, этого служения, на которое Бог поставил Иоанна Крестителя, оно было для него неотменимой вещью, при том, что, ну да, конечно, он... Ну, то есть, ладно, конечно, мы можем предполагать, что он знал о Господе Иисусе нечто куда более глубокое, чем мы можем себе представить. И, насколько мы можем судить по евангельскому рассказу и по дальнейшим событиям с его учениками, и даже уже после гибели Крестителя и воскресения Иисуса, да, его ученики, в конце концов, да, идут за Иисусом тогда, когда приходят, вероятно, к выводу, что эта миссия, эта задача, насколько это было возможно, исполнена, когда Креститель... вот, встречается с Господом Иисусом и крестит его, и дальше там начинается некоторое служение Христа, не исполнена еще миссия самого Иоанна Крестителя, понимаете?
А что за миссия? Проповедовать покаяние, говорить «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» и крестить в Иордане. Опять же, крестить — это вот слово, которое требует пояснения. Что значит крестить?
Это, ну, видите, во-первых, то, о чем вы говорите, далеко не банальная вещь. Во-вторых, все-таки столетия, которые предшествуют евангельским событиям, лет 800 приблизительно, были наполнены достаточно сложным и разноэтапным ожиданием того, о чем говорили еще пророки минус восьмого века, как Амос, например, да, того, что наступит день посещения. И... часто люди думали, что, ну, когда-то наступит день посещения. Часто точно так же, и, может быть, даже еще чаще, когда происходили какие-то бедствия, а бедствий в истории народа Божьего было за эти 800 лет хоть отбавляй. Тоже люди думали, что вот наступил день посещения, а потом еще после плена в рабстве и в подчинении, в оккупации, когда разные империи, сменяя друг друга одна за другой, порабощали святую землю, постепенно это ожидание очень притупилось, во-первых. Во-вторых, всегда в народе Божьем существовали, ну, по меньшей мере, как минимум, два вектора, я бы так сказал, того, что условно можно отнести к духовной жизни или к религии. Это сильно не одно и то же, да, часто совсем разные вещи, но все-таки, потому что есть люди, которые думают, что есть, как сказать, правила как надо, да, там Тора, все исполним, будем послушны. Такие люди, как Эздра и Неемия, вполне, так сказать, серьезные, да, в своем отношении к Богу, к закону, там, предшественники фарисеев и так далее. Одна сторона дела. И другие люди, которые говорят, как пророк Михей, тоже минус восьмой век: «О, человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь Бог твой, поступать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить перед Господом Богом твоим». Или как Исаия I Иерусалимский, все в том же минус восьмом веке, говорит от Бога «А чего вы приходите? Кто зовет вас топтать дворы мои? Я ненавижу ваши праздники и жертвоприношения, ваши руки полны крови. И об этом же там говорит и Иеремия, и об этом, ну, многие пророки говорят о том, что на самом деле для Бога по-настоящему важно, как сказать, к чему стремиться, как устроено, куда направлено сердце человека, да, нравственная сторона жизни. И невозможно там найти Бога без этого». И формируется тоже довольно распространенная, я бы сказал, весьма достойная, по крайней мере, для того времени, до Иисуса, весьма достойная позиция, что, ну, наша задача не стать сволочами, быть порядочными людьми, а, ну, где-то что-то мы нарушили, ну, нарушили, да, чего-то не добрали, но... Действительно важно какую-то человечность в жизни, в взаимоотношениях друг с другом проявить. Понимаете, такое, я бы сказал, довольно христианское отношение к людям до Иисуса Христа – это чрезвычайно, как сказать, драгоценная, важная вещь, но тоже постепенно ожиданием того, что Бог войдет в эту жизнь, оно притупляется, и часто людям кажется, что, ну, ты проживешь свою жизнь порядочно, достойно, и, наверное, после смерти каким-то образом это не останется без плода, без... Они не всегда, люди, думают о вознаграждении загробном, это вообще древнеегипетская идея, и в... религиозные мысли народа Божьего далеко не легко она вплеталась, да, про посмертное воздаяние. Там все-таки существовала всегда, как у экклезиаста, память о том, что в смерти нет ни награды, ни наказания, да, и в Шеоле нет этой самой жизни. Вот. Тем не менее, когда приходит креститель, он приходит к людям, которые ужасно устали от оккупации, ужасно устали от унижения и уже почти разучились надеяться на приход Мессии, верить, ждать его. Тех, кто действительно, для кого это было важно, оставалось, по-видимому, крайне мало, и из них-то большая часть пытались, ну, придумать здесь что-нибудь свое. И таких вариантов придумок было там несколько. Фарисейский путь, путь Ессеев, путь кумранитов, да почти все, собственно говоря.
Иоанн Креститель, он к какому течению принадлежал?
Ну, он, скорее всего, во время своего служения уже ни к какому течению не принадлежал, а вот воспитывался он, вероятно, у ессеев. Так вот, Креститель приходит к этим людям, и с одной стороны, он говорит вещи для многих понятные, он говорит, значит так, взяток не брать, когда приходят к нему там какие-то эти самые тогдашние, как это называется, силовые структуры, говорит, вот у вас есть жалование, им довольствуйтесь, никого не грабьте, там, будьте честными, будьте милосердными, делись, у кого две одежды, делись с неимущим, да, и, в общем... Многие очень люди понимают, о чем говорит Креститель, понимают, что да, это вот такая позиция для них близкая и знакомая, что для Бога в первую очередь как бы условием, или, если хотите, стартовой площадкой для того, чтобы начать к нему двигаться, является наш нравственный облик. Но Креститель именно этим людям говорит, что ожидание закончилось. Да, Царство Божье близко, вот наступает этот самый день посещения, и сама его личность, по-видимому, производила настолько глубокое впечатление, может быть, еще по каким-то причинам, этим его словам поверили. Поверили. Он пришел, и, знаете, когда вот он говорит, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, здесь есть некая чрезвычайно с академической, исторической точки зрения любопытная неясность в первой половине фразы. связанное с тем, что не было знаков препинания. Но все же смысловой центр здесь во второй половине. «Приготовьте путь Господу». «Приготовьте путь Господу». И креститель говорит ведь совершенно шокирующую вещь, совершенно шокирующую. Он говорит о покаянии и о омовении. «Омойтесь». Понимаете, дело в том, что, ну вот, представьте себе, какое-нибудь собрание православных христиан, и мы все там все про себя хорошо знаем, какие мы самые шибкие. Да, и приходит к нам человек и говорит: «Ребята, вам надо креститься заново. Ваши грехи, которые вы не считаете грехами или считаете приемлемыми, терпимыми, ведь всегда, понимаете, в повседневной религиозной жизни, а не может духовная жизнь, да, в общем, обходиться без религиозного облачения». Исторические попытки добиться этого все кончились крахом. Вот, в повседневной религиозной жизни мы привыкаем какие-то вещи считать терпимыми, нормальными, ну, ничего страшного, прости нас, Господи, за все сразу, понимаете? И поэтому там, я не знаю, то, что кто-то в среду съел сырок, мы считаем страшным грехом, а вот уровень, не знаю, неуважения друг к другу, который царит вокруг нас, мы считаем, что, ну, так, допустим, да, не мы такие, а время такое, хотя угу. Все ровно наоборот. Первое, в общем, может быть, не так трагично, а второе – катастрофа, духовная катастрофа нации, понимаете? Вот. И вот креститель приходит к людям в таком состоянии, и он говорит им о том, что на самом деле то, как вы живете, то, как мы живем, это полное предательство завета с Богом. Полное предательство. Этот завет вами, вы из него вышли. Другой разговор, что пророки задолго до Иоанна прорекли о верности Бога, о том, что даже если мать забудет грудное дитя свое, я не забуду тебя, говорит Бог своему народу. Но это Бог говорит. И для нас, конечно, чрезвычайно важно, что он верен и остается в союзе с нами. Но мы-то где? И вот креститель говорит о том, что куда более, может быть, даже шокирующая вещь, чем то, что наступил день посещения, то, что теперь для того, чтобы этот день посещения был твоим, днем посещения тебя, не мира, который его примет, не примет, а ты останешься с пустыми руками и ни с чем, да, чтобы Бог действительно вошел в твою жизнь, и его царство стало твоим домом и твоим отечеством, для этого надо что-то сделать, надо покаяться, отказаться от того представления о допустимом-недопустимом, которое в твоей жизни есть, изменить свою жизнь, и здесь в нескольких кратких намеках мы можем себе представить, о чем говорил креститель. Ну, вот там, да, есть две одежды, отдай не ему, дай, поделись неимущим. И вот он говорит, надо совершить некоторое действие, которое выражает новое вступление в завет, понимаете? Креститель предлагает людям сказать себе, что я предал завет с Богом, да, я, как в притче Господа Иисуса, согрешил перед небом и пред тобою. Ну, другое дело, что, обращаясь к Отцу Небесному, да, вот, согрешил перед тобою, я от тебя отпал, и я прихожу, надеясь на то, что ты меня примешь, надеясь на милость. Понимаете, креститель начинает ведь не только говорить о том, что вы грешники, эко невидаль, в конце концов, а то мы в зеркало по утрам не смотримся. Конечно, грешники, вот, но он говорит, есть надежда выйти из этого состояния, да, и это надо сделать сейчас, изменить это.
Мы продолжим ровно через минуту. Напомним, что священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, в гостях у Светлого радио. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Через минуту, напомню, снова здесь, в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».